Жорж Бор. Синдикат. Том 2. Цикл «Воин Великой Тьмы». Глава 1.
Призванные. Все трое, и явно боевики, на лицах ни капли волнения, четко разошлись в стороны, отрезая мне единственный путь к выходу. Судя по проведенной демонстрации, до черного хода я добраться просто не успею. Заканчивать жизнь в виде мокрого пятна на стене мне не особо хотелось. «Нам нужна информация о сегодняшних событиях, мистер Хан», — произнес один из призванных. «Смена лидирующей группировки — события не рядовое, и хотелось бы узнать все из первоисточника».
«Тогда вам нужно смотреть новости или общаться с участниками этих событий».
«Пожал плечами я».
«Я тут при чем? У меня своих дел хватает».
«Снаружи ждет транспорт. Предлагаю вам поехать с нами. Добровольно, мистер Хан», — ответил мне до этого молчавший призванный. «У нас есть информация, что вы имеете непосредственное отношение к деятельности бандформирования под названием «Колода Хаоса».
«Чем вас не устраивает разговор здесь?» —
шагнув чуть ближе, спросил я.
«Если конкретных обвинений в мой адрес нет, то мы вполне можем пообщаться в гостинице».
Сотрудники корпорации синхронно и абсолютно естественно отодвинулись от меня, сохраняя прежнюю дистанцию. Подобраться на расстояние удара не удалось. Парни четко контролировали мои действия, а вокруг я ощущал сгустившееся напряжение. Шутить со мной точно не будут.
«Нам бы хотелось побеседовать в более приватной обстановке». Светски улыбнулся корпорат с часами. «Здесь у вас довольно шумно и неприбрано, а нам может потребоваться достаточно много времени».
Казалось, от хоровода мыслей раскалилась голова. Я один за другим перебирал и отбрасывал различные варианты. При самом удачном раскладе я мог убить одного или двоих призванных. Это максимум и почти гарантированная смерть. Блокиратор все еще был при мне, но действовал он только в непосредственной близости от цели. Уйти не выйдет в любом случае, тянуть время дальше особого смысла нет. Рано или поздно рыжие начнут действовать. Неожиданно глаз резанула яркая вспышка, затем вторая, третья. Я не выдержал и покосился в сторону стойки администратора. Один из видневшихся с моей точки зрения мониторов сошел с ума и рябил всеми цветами радуги. На это тут же обратил внимание один из корпов и повернулся, чтобы проследить за направлением моего взгляда. Экран сразу вернулся в норму, и на нем появилась картинка прилегающего переулка, состоящим там черным флайером.
«Все верно, мистер Хан», — произнес корпорат. «Транспорт у выхода, далеко идти не придется».
«Пожалуй, сегодня я не готов к ночным прогулкам», — улыбнулся я в ответ. «Предлагаю встретиться завтра. Можете назвать адрес, и я прибуду туда в назначенное время».
«Боюсь, вы...» «Мы вынуждены будем настаивать», — усмехнулся самый молчаливый из призванных. «По большому счету, нас не интересует, добровольно вы поедете или нет».
Экран за стойкой снова начал рябить. Вот только в этот раз в мельтешении цветов четко выделялась моргающая надпись «Садись в тачку».
«Что ж», — задумчиво ответил я и слегка кивнул. Калейдоскоп цветов исчез без следа, и уже ничто не напоминало о неполадках оборудования.
«Если вы настаиваете, то я не могу отказать своим партнерам по бизнесу. В конце концов, у нас назначена крупная сделка, и мне хотелось бы обсудить некоторые детали касательно контракта».
«Тут ничего гарантировать мы не можем», — вежливо улыбнулся один из корпов. «Такими вопросами занимается другое подразделение, и мы в их дела не лезем, как и они в наши, никогда».
«Хорошо, что сразу предупредили».
Шагая к разбитым дверям гостиницы, усмехнулся я. «Учту». Пара костюмов пристроилась позади, а третий быстро меня обогнал и ушел вперед. На улице было пусто, только где-то за углом шумел робот-уборщик. Дронам отдых был не нужен, чего нельзя сказать обо мне. Сейчас я бы с удовольствием вздремнул часов 7-8, вместо того, чтобы кататься по ночному городу с троицей представителей ненавистной корпорации. Транспорт корпов оказался внутри в несколько раз меньше флайера Джейсона и во столько же раз лучше.
Один из призванных сел за руль, а двое других уселись вместе со мной на тесное заднее сиденье. Мягко рыкнул двигатель, и салон наполнился противным писком. Я сидел по центру и между передних сидений отчетливо видел моргающий символ с привязанным ремнями человечком.
«Выруби его, Боб!»
Поморщился один из моих охранников. Раздражает. Водитель несколько раз нажал на значок, но тот и не подумал замолкнуть. Неприятный писк настойчиво лез в уши и мешал сосредоточиться. Я некоторое время слушал ворчание призванных, а потом осторожно нащупал застежку ремня безопасности и потянул ее на себя.
«Вы не против?»
— уточнил я, на ощупь разыскивая замок крепления под сидящим справа корпоратом.
«Не люблю раздражающие звуки».
Призванный молча приподнялся, и я, наконец, смог защелкнуть замок.
«Благодарю».
Улыбнулся я, но ответа не получил. Сигнал моргнул еще несколько раз и потух. Вместе с ним исчез и неприятный звук. Флайер плавно поднялся в воздух и вылетел на широкую улицу. Ускорение вдавило меня в спинку мягкого кресла. Мимо с сумасшедшей скоростью проносились дома и разноцветные вывески. При этом в салоне царила полная тишина.
«Включи что-нибудь», — попросил один из моих соседей, и, сидевший за рулем призванный, ткнул пальцем в центр приборной панели.
Со всех сторон полилась неожиданно приятная музыка, в которой я с удивлением узнал мелодию маэстро Осини. В таком исполнении она была просто прекрасна. Появились дополнительные инструменты, и стала понятна истинная глубина этого произведения.
«А нормального ничего нет», — проворчал второй мой охранник. «Повеселее».
«Ты не уточнял», — ответил Боб. «Сейчас поищу».
Водитель начал переключать каналы, но везде было одно и то же. Только пару раз мелькнули обрывки какой-то рекламы, где говорилось о скором старте продаж невероятных ручных утилизаторов. «Следите за нашей рекламой», — надрывался диктор. «Только этой ночью уже начат обратный отсчет». Голос в динамиках сменился чуть ускоренной вариацией той же мелодии, и водитель недовольно выключил звук.
«Фестиваль старья какой-то»,
— проворчал он. «Говорил уже, надо свое что-то взять. У местных вечно флайеры голые». В этот момент за окном промелькнула огромная вывеска с сияющей цифрой 5. Флайер уверенно несся вперед, легко маневрируя в слабом потоке транспорта. Водитель без труда обгонял попутные машины и не снижал скорость, даже когда впереди возникали препятствия. Просто поднимался выше, будто перепрыгивая загораживающие дорогу машины. Я перестал следить за дорогой впереди и старался не пропустить ни одной рекламной вывески. Через пару минут над одним из зданий моргнула огромная тройка. Четверку я либо пропустил, либо ее не было вовсе. Корпы расслабленно молчали, а я все больше напрягался. Выводы делать было рано, но уже сейчас было понятно, что действовать придется очень быстро. Я проводил глазами объемную двойку на борту грузового флайера в соседнем ряду и коснулся пальцами спрятанных в рукавах ножей. Забирать оружие у меня никто не стал. Корпы были настолько уверены в своем превосходстве, что даже обыскивать меня поленились.
«Совсем охренели эти рекламщики», — неожиданно произнес Боб. «И куда местные только смотрят?»
Я посмотрел вперед и увидел прямо по курсу разноцветное голографическое полотнище с массивной единицей по центру. Рекламная вывеска колыхалась на невидимом ветру, как огромный флаг. Прямо на наших глазах сквозь него пролетел небольшой, похожий на длинную сигару, флайер. Действуя на голых инстинктах, я уперся кулаками в переднее кресло. Рукояти ножей уже были зажаты в ладонях, и мне оставалось только слегка довернуть кисти, чтобы направить их в сторону своих охранников.
В следующее мгновение произошло столкновение.
Флайер корпорации на полном ходу влетел в стоявшие за рекламной вывеской бетонные блоки, из которых торчали длинные стальные прутья. Водитель погиб мгновенно. Хруст стекла и скрежет сминающегося металла моментально заполнил небольшое пространство салона. Система безопасности флайера отработала на высшем уровне. Для меня, помимо жестко зафиксировавших тело ремней, вокруг меня возникла тонкая фиолетовая пленка, которая полностью погасила эффект сильнейшего удара.